Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 321-я встреча у нас сегодня. В прошлый раз мы с вами путешествовали вместе с апостолом Павлом, и в конце его второго миссионерского похода он пришел в Эфес. Но тогда это было лишь короткое посещение Эфеса, длинного, долгого служения у него там не было. Ну, а теперь он снова отправляется в путь, и он снова приходит в Эфес. И вот именно это служение в Эфесе станет основой третьего миссионерского похода апостола Павла. Это будет, пожалуй, самое долгое служение, потому что в Эфесе Павел пробыл около 2,5 лет. Это был непростой город, там была непростая церковь, и я думаю, что Павел готов был бы провести в Эфесе еще больше времени, но, во-первых, у него было желание прийти в Иерусалим, а потом в Рим, ну и, во-вторых, Бог устроил ситуацию в Эфесе таким образом, что из Эфеса нужно было уходить. До Павла в Эфесе побывал человек по имени Аполлос. Это был иудей из Александрии, человек очень образованный. Он понимал Евангелие правильно, но не полностью. И мы с вами говорили о проповеди Аполлоса в Эфесе. Собственно говоря, с результатом этой проповеди встречается апостол Павел. Эти люди не приняли крещение Иисуса Христа. Эти люди знали только крещение Иоанна Крестителя. Это покаяние, это подготовка к приходу Иисуса Христа. И Павел понял, что на самом деле в Иисуса Христа эти люди пока еще не уверовали. И начинает он именно с проповеди этим людям. И эфесяне принимают крещение. 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Я думаю, что эти иные языки также были не какими-то особыми ангельскими языками, а языками разных народов. Дело в том, что Эфес находился на перекрестии между Западом и Востоком. Кстати, это отлично понимают даже современные туристы. Если кто-то хочет поехать в Турцию, но при этом, чтобы было побольше похоже на западные страны, он едет на Эгейское побережье Турции, и в экскурсионной программе у него обязательно будет Эфес. Правда, остались там одни развалины. Об этом тоже сегодня будем говорить. Вот такое перекрестие Запада и Востока. И читаем 8 стих. «Придя в синагогу, он, то есть Павел, небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Вот начинается служение с синагоги. И опять противление, противостояние, но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, ну, то есть тех, кто уверовал, стал христианами. Да, читаем дальше. И ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. То есть 3 месяца в синагоге, около 2 лет в училище некоего тирана, значит, получается 2 года и 3 месяца. Плюс дополнительное время на события, которые описываются дальше. В общем, получается 2,5, где-то уже даже ближе к 3 годам Павел в Эфесе пробыл. Что это за училище некоего тирана? Мы слово «тиран» думаем о нем прежде всего с политической точки зрения, или, там, я не знаю, семейный тиран. На самом деле «тиран» было греческое имя. Это была школа, главой которой был некий тиран. Скорее всего, народная школа, народное училище такое, да? И в Греции после обеда, в самое жаркое время, школы не работали. Была такая своеобразная сиеста, тихий час. И вот в это время, на протяжении часа или двух, скорее всего, Павел и проповедовал в этом училище, в этой школе. И люди даже в самое жаркое время приходили для того, чтобы услышать Евангелие. Вот два года продолжалась такая проповедь. Как вы думаете, насколько мог научить людей апостол Павел за два года? Очевидно, учение это было весьма основательным. Поэтому, когда мы с вами будем читать послание к Ефесянам, письмо к Ефесской церкви, которое пишет апостол Павел, мы увидим глубину богословия в этом письме. Дело в том, что его аудитория, его читатели были хорошо научены. И вот на этом фундаменте и строит апостол Павел свое письмо. Я думаю, что эти события помогают нам понять, каким образом росло Божие Слово. Кстати, предполагаю, что из этой церкви родилась также и Колосская церковь. Город Колосы находился недалеко от Эфеса. Павел в Колосах не был, но он пишет послание Колосской церкви, послание Колоссянам, и пишет его как человек, фактически стоявший у основания этой церкви, ну, потому что Эфес и Колоссы были как бы городами-близнецами, их общение было весьма существенным. Важность служения в Эфесе для апостола Павла подтверждается и тем, что об этом служении, об этом времени в Эфесе он пишет и в других своих посланиях. Вот, например, что он пишет в Коринфе. Первое послание Коринфянам, 16 глава, и написано оно как раз из Эфеса, именно вот в это время. Я отвлекусь на минуту и скажу, что очень полезно изучать деяния апостолов вместе и одновременно с посланиями. Мы этого сейчас не делаем, но, вообще говоря, это полезная штука. И вот вы, в частности, увидите, что именно из Эфеса Павел пишет Коринфянам. И это понятно, он недавно был в Коринфе. И он получает новости от тех, кто пришел к нему из Коринфа, и пишет в ответ на эти новости. И вот первое послание к Коринфянам, 16 глава, 8 стих. «В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Вот одновременно две вещи. Великая широкая дверь с одной стороны, и с другой стороны противников много. Вот это характер служения апостола Павла в Эфесе. Великая и широкая дверь. Два года он мог просто проповедовать Евангелие, и ему не мешали это делать. Но при этом существовали противники, и вот когда уже стали мешать, это было серьезно. Эфес был также фактическим центром Малой Азии. И думаю, что семь церквей Малой Азии, о которых мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 2 и 3 главы, родились прежде всего из служения апостола Павла, хотя потом укреплялись благодаря служению апостола Иоанна. «Бог же, читаем мы в Деяниях апостолов, 19 глава, 11 стих, творил немало чудес руками Павла». Вот здесь слово «чудес» — это не семеа, которое у нас уже было, не знамение. Здесь слово, которое происходит от греческого корня «дюнамис», то есть «сила». Бог неоднократно проявлял свою силу через Павла, таким образом свидетельствуя о том, кто он такой, и свидетельствуя о том, что Павел — это посланник Божий. И вот об этих чудесах мы читаем дальше, 12 стих. «Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Что здесь происходит? Некоторые читают эти стихи и представляют себе какие-то особые священные предметы, такой чистый платок или опоясание. Но тогда возникает вопрос. То есть вот что, Павел ходил и платки носовые разбрасывал, что ли? Или те платки, которыми он голову покрывал? И люди их подбирали, и вот знаете, так как это царь разбрасывает деньги, Павел разбрасывает платки. Ничего подобного. Помните, кто был Павел по ремеслу? Он делал палатки. В Эфесе жарко, это жаркие места. Платок, о котором здесь говорится, это, конечно, не носовой платок. И, конечно, это не то, что просто вот носят на голове. Это то, чем Павел покрывал себя, покрывал свое тело, покрывал также свои руки, когда занимался своим ремеслом. Если хотите, я понимаю, что кого-то поразит такое сравнение, но оно на самом деле невероятно точно. Это как грязная салфетка. Вот вы протираете, я не знаю, что вы протираете, стол протираете, экран компьютера, если в офисе. Или вы работаете в саду, или вы работаете на строительстве. У вас есть перчатки, у вас есть тряпки. У вас есть вот то, что вы сейчас использовали в своей работе. На этих салфетках, на этих платках был буквально пот апостола Павла. Это совершенно не чистые, некрасивые предметы. Но почему это важно? Дело в том, что в мистических религиях того времени, которые были популярны в Эфесе, особую важность имело поклонение чистоте. Вот все должно быть чисто. Но это не столько духовная чистота, сколько чистота физическая. Я знаю людей и сегодня, которые похожи на поклоняющихся тем мистическим религиям. Люди, для которых дома должна быть чистота абсолютная. К духовности это не имеет ни малейшего отношения. К медицине зачастую тоже. Просто они хотят, чтобы в доме не было ни пылинки. Находиться рядом с такими людьми весьма тяжело. Потому что ты просто пришел в их дом, и ты понимаешь, что принес с собой что-то не то. Так вот, что же делает Бог? Бог наделяет эти пропитанные потом платки, салфетки апостола Павла, и он фактически разбивает представление тех людей, представление о вере, представление о чистоте. Он говорит, вот, через это я буду совершать свои исцеления. Потому что исцеление совершает не платок, исцеление совершает Бог. Ни в коем случае это не основание для нас поступать таким же образом. Представьте себе христианина, который разбрасывает использованные перчатки, салфетки, платки, бумажные полотенца и так далее. Нет, конечно. Но это было подтверждение для того времени и подтверждение фактически в пику религиям того времени, в насмешку над тем, во что верили люди. Бог показывает, вот как я действую, вот как я совершаю свое дело. Но идем дальше, 13 стих. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это люди из иудеев, которые при этом каким-то образом сошлись в своем поклонении с лжерелигиями. Интересно, а вот это такой религиозный винегрет на самом деле, потому что 14 стих. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Он был священником или даже первосвященником. Но его дети пошли и устроили религиозный бизнес. И вот они услышали, что, как им показалось, у христиан бизнес особенно бойко идет. И говорят, а давайте-ка мы попробуем тем же именем действовать. Но с Иисусом у них никаких отношений. Поэтому они говорят, этим Иисусом, именем того Иисуса, которого проповедует Павел. И тут опасность присвоения себе того, что на самом деле человеку не принадлежит. 15 стих. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Тут продолжается эта история с насмешкой, да? Бог исцеляет людей через платки, покрытые потом, пропитанные потом платки апостола Павла, в насмешку над религией чистюль. Ну и здесь люди, которые считали себя особенно духовными, оказываются нагими и выбегают из дома и имеют власть над собой духа нечистого. Обратите внимание, что дух говорит, знаю я этого Иисуса, в смысле знаю, кто это такой. И про Павла я знаю. А вы откуда? Никогда не заигрывайте с духовным миром, которого не понимаете. И не надо пытаться скопировать то, что происходит в жизни христиан. Дело в том, что когда у христиан что-то происходит, это совершает Бог. Когда неверующий человек начинает копировать, то неизбежно получается криво.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. 17 стих. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Имя Божие таким образом проповедуется в Эфесе. Оно возвеличивается в Эфесе. Все эти ситуации помогают проповеди. Знаете что? Получается ведь, что сотрясся весь город. Буквально весь город, ну, чуть ли не перевернулся из-за этой проповеди. 18 стих. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Иными словами, люди приходят, люди каются. Эта проповедь, эти чудеса становятся известными всем. Я смотрю на некоторые современные служения, когда говорят: «Приходите, будут чудеса, приходите, будут невероятные исцеления». И вот где-то в каком-то закрытом или полузакрытом помещении что-то такое происходит. Послушайте, чудеса, которые совершали апостолы, вырывались наружу. Тут не надо было зазывать людей. Тут свидетельство само шло к людям. Иными словами, наше современное представление о чудесах гораздо мельче того, что совершал Бог. Оно просто не дотягивает. Это абсолютно разные вещи. Продолжаем читать 19 стих. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». И вот тут начинается конфронтация, потому что там, где действует Святой Дух, есть всегда противодействие. 21 стих. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть и Рим». Он дойдет до Рима, конечно. Он еще не знает, однако, о том, что дойдет не так, как предполагал, дойдет по-другому, противостоя конфронтации, но все же дойдет. 22 стих. «И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии». И вот тут начинается самое сложное. Помните, мы говорили о механизме начала возмущения? Здесь перед нами этот механизм изложен, он просто представлен очень ярко. 23 стих. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Тогда, конечно, уже было слово «христиане». Оно появилось, как вы помните, в Антиохии, в Сирии. Но вот здесь, в Эфесе, христиан просто называли сторонниками пути, потому что Христос сказал: «Я – путь истинной жизни». 24 стих. «Ибо некто серебряник», ну, то есть он мастер серебряных дел, да, вот он делал изделия из серебра, сейчас узнаем, какие. «Серебряник», читаем дальше, «именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль». Остановимся здесь на минуточку. Скорее, все-таки даже не храмы Артемиды он делал. Он делал статуи Артемиды. Он делал образы такие Артемиды. И на этом зарабатывал немало денег. Дело в том, что одним из семи чудес света был храм Артемиды Эфесской. Своими размерами он впечатлял. Правда, сама Артемида Эфесская по виду своему отличалась от тех более поздних изображений Артемиды, которые многие из нас видели в учебниках. Диана, Артемида, Эфесская была восточной Артемидой. Это был безобразный образ многогрудой женщины. И именно такие образы, именно такие фигурки делали эти люди, и они жили на доход с этих образов, с этих статуй. В Эфесе действительно встретились Запад и Восток. Рэдьярд Киплинг в свое время в балладе о Западе и Востоке писал: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Я думаю, что он был не совсем прав. Они все-таки встречались здесь, в Эфесе. Но знаете что? При этой встрече высвечивались худшие стороны и Запада, и Востока. То есть худшее с Запада встречается с худшим с Востока. И вот Димитрий теряет бизнес. И начинается бизнес-совещание, 25 стих. Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И испровергнется величие той, которую почитает вся Азия и Вселенная». На минутку прерву чтение. Димитрий был прав, и он даже не понимал, насколько. Побывайте в Эфесе, посмотрите, что осталось от того храма, и в этом сами убедитесь. Но пока он пытается устроить мятеж и как-то вот людей настроить против Павла. 28 стих. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: „Велика Артемида Эфесская!“» Звучит прямо как лозунг в советские времена на 1 май. Или как любой другой лозунг. А дальше больше. «И весь город наполнился смятением, схватив македонин, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище», в данном случае в городской театр. Театр этот также есть, вы можете увидеть его. Его развалины, по крайней мере. 30 стих. «Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его». Дополню, и правильно сделали, потому что Павла просто растерзала бы толпа. Читаем дальше. «Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Ну, такая типичная совершенно толпа, знают только поджигатели этой толпы, остальные просто орут. 33 стих. «По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: „Велика Артемида Эфесская!“» Вот это толпа в своем худшем проявлении. И тут вмешиваются власти. И мне опять очень нравится то, что делают власти. Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: „Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать, такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Иными словами, он говорит, если есть претензии, то есть законные способы решать вопрос. Знаете, порою есть смысл просто отложить лозунги, свернуть плакаты и пойти поговорить. Вот если вы кричите, чтобы просто покричать, то замолчите. Кстати, он говорит о том, что, смотрите, если римляне узнают, что здесь происходит, нам же будет хуже. И вот так завершается этот мятеж. И повествование продолжается в 20 главе. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников, дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и передав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Верейнин и из Фессалоникийских Аристарх и Секунд, Гай, Дервинин и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и 5 дней прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. Завершается миссионерский поход, но в Троаде будет одно величайшее событие. Павел воскресит умершего человека. Зачем это было? Почему это было важно именно там? Будем говорить в следующий раз. А пока скажу еще вот о чем. Перед нами Евангелие, которое было проповедано в Эфесе. Так вот, посетив развалины Эфеса, или хотя бы посмотрев их на видео или на фотографиях, задайтесь вопросами. Где Эфес? Где Артемида? А где Евангелие? На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.